Добрый день, дамы и господа. 11-я лекция по книге Диврей Раямим, летописи царей Израиля. Адам – первый человек. Так начинается книга Диврей Раямим со слова «Адам». Все. Адам, шет и нож. Первая фраза книги Диврей Раямим. Адам – первый человек. И о нем ни слова не говорится. Предполагается, что мы знаем, кто такой Адам, мы знаем, в чем выражается его величие, мы знаем, какие трудности он прошел в своей жизни, более точно, в первый день его жизни все его основные достижения и основные проблемы возникли в первый день его жизни. Так предполагается, что мы все это знаем. И при чтении этой книги, которая написана очень предельно сжато, так что требует от нас раскрытия, предполагается, что мы все это понимаем и постигаем. Адам – первый человек. Давайте пытаемся постичь. Тейлим, 8 глава, царь Давид, говорит о том, как Всевышний смотрит на человека, что такое человек с точки зрения Всевышнего. И немногим ты умолил его перед Богом, славы и великолепием увенчал его. Ты позволил ему властвовать над делами твоих рук и все положил к его ногам. Итак, еще раз суть. Лишь немногим ты умолил его перед Богом. Так. Царь Давид говорит о человеке, о любом человеке, не только о Адаме, величие которого было глобальным, пята которого, как говорит Мидраш, затемняло солнце, пята излучало свет, сияние большее, чем солнце. Каждый человек, ему лишь немногого не хватает до Бога, поскольку главное свойство Бога в этом мире – это то, что он творец, творение, стало быть, и человек должен тоже творить в своей жизни, на своей земле, в своем царстве. И самое главное – понимать, что царство Малхут является последней десятой сферой, десятой частью божественного света. Соответственно, Малхут должен быть соединен с другими более высокими составляющими души и божественного света, которые привели этот мир к существованию. Самый первый из них – хохма, бина, выдат, мудрость, понимание, знание. Дальше идет милосердие, гбура, свойства силы, тиферет, гармония. Все это должно быть связано с царством. Поэтому, когда говорим о царстве, о том, что человек должен быть царем, и суть книги Диврей Раямим – это путь к царству в своем царстве, то важно понимать, что царство – это нижняя сфера, которая должна быть связана с более высокими, иначе это будет, как говорит Талмуд, «малхута блотага» – царство без короны. Оно будет позорным и печальным. В печаль вводить каждого в этом царстве находящегося, гражданина и интуриста. Эти слова царя Давида описывают образ первого человека до совершения им греха и после, в определенной мере. Чем эта мера определяется? Чем определяется мера? Насколько человек соответствует задуманному образу? Как раз это и есть суть значение слова «Адам» на святом языке. «Адам» происходит от слова «Адама» и от слова «Эдуме». «Адама» – земля, человек был взят из земли, прах земли. И «Эдуме» – уподоблюсь, уподоблюсь великим, уподоблюсь Богу. Поэтому первый вопрос, обращенный к человеку – «Где ты? Где ты, Адам? Ты Адама, ты прах земной или ты Эдуме? Ты являешься, ты отражаешь божественный образ, и лишь немногого тебе не хватает до Бога». Давайте постараемся понять, что произошло с Адамом, и тогда сможем намного больше понять процессы, происходящие в нашем подсознании. Без подсознания, увы, никак нельзя. Без оценки процессов, происходящих в нашем подсознании, совсем не понять, как бороться с дурным побуждением, как помочь нашей душе, доброму началу, повлиять на себя с тем, чтобы наша телесность меньше закрепощала и сковывала нашу душу. Для этого необходимо, то есть для того, чтобы понять, что происходит у нас в подсознании, надо понять, как Всевышний создал этот мир. Люди как-то, многие неграмотные люди, амейгарец, люди Земли, они как-то совершенно отказываются принять простой факт, что человек является сотворенным, мир является сотворенным, и для этого нужно знать, по каким законам он сотворен, как он сотворен, что такое человек с точки зрения его механизма. Об этом Тора очень подробно рассказывает. Еврейская психология, пожалуйста. Ничего нового Фрейда, Юнга и Адлера, отцы психологии, не придумали, они просто взяли то, что в явном виде находится в Торе, они внимательно Тору поучили, Фрейд, во всяком случае, точно что-то помнил, и он просто взял из Торы, из Писания, то, что касается психологии человека, психотипов и стремлений человека, и просто прочел Тору вот в этом аспекте и написал свои книги. Кое-что исказил, но в целом понял достаточно ясно. Итак, что происходит с нашим подсознанием, что в нас там внутри бурлит, работает, чтобы мы могли больше обратить внимание. Для этого необходимо немного глубже проникнуть в суть творения миров. Вначале сотворил Бог небеса и землю, земля же была тогу, материи и Богу духовной формой и тьма над бездной. Мудрецы Израиля в тайном учении раскрыли суть творения. Всевышний сотворил мироздание таким образом, что материя хомер не была связана с духовной формой цура. Хомер отдельно, материя отдельно, цура отдельно. Соответственно, понятна задача человека теперь воцарить цура, духовную форму, над материей. Всевышний создал в этом мире, грубо говоря, камни. Можно из камней построить город Иерусалим, построить храм. И в случае, если форма будет действительно возвышенной, тогда божественное присутствие отметит своим присутствием этот дом, это здание больше, чем любые другие дома в этом мире. И человеку предназначено придать материи истинную возвышенную форму, для этого предназначен человек. В этом и заключается суть его служения. Этой цели посвящен завет между Богом и человеком. Для этого есть завет. Завет именно к этому и приводит, как воцарить духовную форму в творении. Этим определяется задача и участие людей в творении. Небеса, тайна формы, осуществляют передачу влияния. Земля, суть материи, воспринимает это воздействие. Итак, небеса, от слова шамаем, шам. Земля, эрет, от слова ларуц, бежать, следовать, стремиться, осуществлять возложенную на нас задачу. В начале творения между ними не было связи. Небеса были отдельны, земля была отдельно. Совсем-совсем никакой связи между ними не было. Материя лишена до создания человека, в котором есть и возвышенные, и приниженные. Материя лишена способности самостоятельно принять духовную форму. Для достижения совершенства она нуждается в деяниях человека, человека завета. Центральная идея Тора о предназначении человека и его служения заключается именно в том, чтобы привести нижний мир в состояние возвышенной небесной реальности, раскрывающей божественную мудрость. Это предназначение человека. Всяк, кто в принадлежащем Богу мире ставит перед собой другие задачи, другие цели, он осуществляет то, что называет Тора «мила» – злоупотребление святым. Мир святой предназначен для этой цели. Всякий, кто живет здесь во имя своего собственного продвижения, а не раскрытия божественной славы, в этом мире он злоупотребляет святым. В этом это просто постановка вопроса. Поскольку мир сотворен и принадлежит Творцу, хозяину, то, стало быть, каждый, кто им злоупотребляет для себя, он злоупотребитель. Своим служением человек должен соединить 9 высших сферот божественного света с нижней сферой царства, чтобы возвышенные аспекты божественного света, царства, нижнюю сферу залили своим светом, соединились, чтобы этот механизм работал. Своим служением человек должен соединить 9 высших сферот божественного света с нижней сферой царства, удостоив его благословения Творца. Если сказать проще, то человеку была дарована свобода выбора и определена задача сделать свою жизнь, семью, общество, все мироздание возвышенными и полными славы. Вилинский Гаон отмечает, что мусар предназначен для спасения пребывающих во тьме и пропавших в сети дурного побуждения. Учение мусар, мудрость трепета, единственный способ избавления человека, поскольку воспринимается тем типом мышления, заложенным во внутренней структуре его души, который связан с сердцем. Может быть, немного сложно наши мудрецы излагают себя. Идея крайне простая, что далеко не всякое постижение знания приводит к тому, что оказывает влияние на сердце человека. Так вот, там, где у человека возникает восхищение от глубины его постижения, от глубины, от величия Торы, от величия Творца, вот это восхищение воспринимается сердцем, и в таком ситуации он теряет свободу выбора, в таком ситуации он не совершит зло, и это и есть путь к царству. Вильнинский Гаон подчеркивает, что воспринять мусар можно только через особую утонченную мудрость, как сказано в Торе, поэтому скажут властвующие над своим духом: сравним выгоду от греха с наградой за заповедь. Мусар воспринимается лишь одним видом постижения действительности – чувственным мышлением, то есть когда мышление затрагивает твои чувства. В какой ситуации человек становится возвышенным творением, а не приниженным грешником? Когда его сердце наполняет трепет перед Богом и любовь к Всевышнему, которая является следствием трепета. О трепете перед Богом. Пророки говорят следующее. Что мы, я своими словами, мы сталкиваемся с невероятной трудностью, которая должна лишить каждого из нас покоя. Почему мы не боимся грешить? Отчего не испытываем страха перед Богом? Ведь даже люди, которые в целом как бы утверждают, что они религиозные, что они в Бога верят, они на самом деле грешить как-то не сильно боятся. Для них как-то вот страх перед Богом, он не очень ощутим. Какой механизм в душе человека оставляет возможность греха не только для слабых верой, но и для тех, кто считают себя религиозными и соблюдают заповеди Торы? Ведь люди боятся всевозможных опасностей, даже крайне маловероятных. Человек страшится всего. Хищных зверей, людей, болезни, смерти, плохой погоды, взгляда человека уничижительного. На всех этих ситуациях его голова хорошо и быстро работает, и незамедлительно проявляется ощущение страха, заставляющего искать пути спасения от всевозможных опасностей. То есть страх является определенным механизмом, побуждающим человека к действию. Получается, что мы боимся всего, кроме Бога. Ну как люди могут так грешить? Откуда у нас возникает такая возможность? Получается, что Всевышний создал человека, обладающего обусловленным мышлением. Он боится всего, кроме Бога. Если все это верно, то действительно становится страшно. Сейчас мы приближаемся с вами к тому, что произошло в результате греха Адама, когда произошло смешение добра со злом, как все это повлияло на человека. Итак, об этом кричат пророки, об этом говорят учителя мусара, что мы живем в мире, который сотворен обусловленно, так что люди в рамках заботы о себе. То есть Всевышний создал страх как некий параметр, который помогает человеку, ощущающему его, активировать свою жизненную позицию и действовать, соответственно, для своего спасения, для своего изменения. Для... Вот, и получается, что мы боимся всего. Ну, понятно, что каждый в разной мере, каждый, кто-то боится чего-то больше, кто-то меньше, но при этом у нас обусловленная реальность, когда мы не боимся грешить, мы не боимся Бога. И, соответственно, трепет перед Богом, когда проникает в твое сердце, то тогда ты греха не совершишь, потому что ты раскрыл Бога из сокрытия. Вот именно это необходимо каждому человеку. И тогда исполняется то, что он не Адама, не земля, а Эдуме уподоблюсь. Однако совершенно очевидно, что такое положение вещей необходимо в мироздании, иначе оказался бы нарушен первостепенный принцип свободы выбора. Если бы все люди, в каждого из нас была загружена программа страха перед Богом, то никто бы не сделал не то что греха, а вообще бы не задумался о грехе ни на йоту, и тогда каждый человек был бы роботом. Поэтому критически необходимо, чтобы страх как механизм, как индикатор, дарованный Богом человеку для его активизации, работал бы обусловленно, чтобы Бога люди не боялись. И, соответственно, заповедь «обрести трепет перед небесами» в Торе 52 или 54 раза, точно не помню, приводится, упоминается, заповедуется нам обретение трепета перед небесами. Еще раз, трепет – это состояние, когда изучение Торы, когда постижение истины обладает такой силой, что приводит в трепет, возвышенный трепет твое сердце от постижения гармонии, которая раскрылась перед твоими глазами. Человек Завета, который удостоился раскрыть Всевышнего в творении, испытывает трепет перед его величием, не может совершить греха. Царь Давид об этом говорит: «Представлю Бога передо мной всегда, когда Он справа от меня, не пошатнусь». Если Бог справа от тебя, если Бог перед тобой, то ты не пошатнешься. Из этого следует, что трепет перед Богом лишает людей свободы выбора и ведет их к праведности и вечности. Стало быть, к этому нам и следует стремиться. Ну и возникает, естественно, вопрос, как этого достичь. Пророк Миха считает, что это совсем несложно. «Сказано тебе, человек, что такое добро и что Господь требует от тебя? Только исполнять закон, любить милосердие, скромно ходить перед Богом твоим». Пророк Миха считает, что это совсем несложно. Легко ли нам к этому прийти? Для Моше это было просто из-за его близости к Богу. Другим нелегко, ибо каждому из нас препятствует наша телесность в той мере, в которой она у нас существует. Во всяком случае, сегодня мы понимаем немного больше, почему мусар – это мудрость трепета, и мусар – это не некое новое понятие, которое возникло в конце 19 века Рав Исроэлем Салантером и его учениками, а понятие, о котором говорят в Талмуде, говорится в Танахе. Мусар – восприятие, такое восприятие Бога, когда сердце твое трепещет от постижения его величия, гармонии его знания, гармонии его Тора. Когда, преисполнившись трепета перед Богом, человек теряет свободу выбора совершить зло, он может прийти к служению Всевышнему. Тогда в состоянии трепета наше служение действительно работает. И это легко понять на каком-нибудь сравнении. Когда кто-то оказывает тебе добро, кто-то заботится о тебе, и ты видишь, что у него к тебе есть какие-то чувства, уважение, истинное уважение, истинные такие здоровые, хорошие человеческие чувства, близость к тебе, то такое служение ты примешь такую заботу о тебе, ты примешь, что будешь рад, благодарен и прочее, прочее. То же самое Всевышний ожидает от нас и говорит, что это реально. «Возлюби Бога твоего, дается нам заповедь». И Всевышний считает, что это абсолютно реально. В Шма Исраэль об этом сказано, и последующий пасук говорит, в какой ситуации ты можешь возлюбить Бога. «Вераюра дварим рэйла левавэх». И будут слова эти на сердце твоем. Когда слова Торы будут на сердце твоем, то есть окажутся восприняты твоим сердцем, вот тогда ты сможешь возлюбить Бога как следствие. То есть воспринять сердце. Воспринять сердце можно только в одной ситуации, если у тебя трепет от величия Бога раскрылся настолько, что заполнил твое сердце. Так как к этому приходит? Обретение мудрости трепета. Тора предупреждает нас о гибели, которую нам несет дурное побуждение, предписывает избрать добро. Моше Рабейну в конце своего увещевания непосредственно перед смертью говорит: «Свидетелями я призываю ныне небеса и землю, жизнь и смерть я поместил перед тобой, избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». То есть Всевышний говорит, что он предложил нам жизнь и смерть, жизнь благодаря дурному благодаря доброму началу, которое на нас влияет, смерть благодаря дурному побуждению. И Всевышний сделал намного больше, не только раскрыл, что в человеке есть два этих элемента, которые Адам, первый человек, привел в состояние смешения. Так что все наши внутренние механизмы принятия решения прогнили, пропитались дурным побуждением, проржавели. И мы должны исправлять себя и служить Богу в условиях того, что в нашем подсознании все ржавое, все прогнившее и все неисправленное. В прошлой лекции мы говорили о том, что муха находится между двух стенок сердца. Муха любит испражнение, то есть то, что отделено от жизни. Пророк Йешаяху помогает нам понять, что нет другого пути исправления человека, кроме преодоления дурного побуждения, говорит пророк Йешаяху, и сказал: равняйте, равняйте, освободите дорогу, устраните препятствие, дурное побуждение с пути народа моего. Так? Все упирается в очищение себя, освобождение себя. На прошлой лекции мы об этом очень подробно говорили, что дурное побуждение устремляет нас только к смерти. Возникает вопрос, как работает этот механизм все-таки в глубине нашего подсознания. О подсознании мы на прошлой лекции не говорили, а вот сегодня как раз то самое время. Где нам взять силы, чтобы осуществить эту тяжелейшую работу, и как это сделать? Как сделать? Сказать человеку: просто крепись, держись. Духовности нет, но вы держитесь. Так нельзя сказать, нужно как-то немного иначе. Для этого необходимо сначала понять, как устроен был грех вкушения плода древа познания добра и зла. Начнем с того, что мудрость не растет на деревьях. Смешение на деревьях растет. Каждый яд, который принимает человек, он своего рода приводит к смешению между его жизнью и его смертью. Поэтому древо познания добра и зла, в принципе, концептуально правильно перевести как древо смешения добра и зла. А вот смешение вполне может осуществить плод. Так начиналась история жизни человека на земле. «И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и годное в пищу. И древо жизни посреди сада, древо жизни, оно до сих пор там растет и до сих пор трепет перед небесами, он как раз и является плодом от древа жизни и ведет к жизни человека. И древо познания добра и зла». И так было два плода. «И повелел Господь Бог человеку: от всякого древа в саду ты можешь есть, но от древа познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, когда станешь есть от него, смертью умрешь. Однако змей, чьей задачей было смешение в творении добра и зла, не бездействовал и исполнил свое предназначение. Он обратился к людям Но знает Бог, что в день, когда вы будете есть от Него, откроются ваши глаза, и вы станете как великие, знающие добро и зло. Итак, змей произнес некоторую фразу, по поводу которой практически каждый мудрец дал свое толкование. Они все вместе дополняют и не противоречат друг другу, потому что змей был многомерный, его речения были многомерны. Дерево это привело к изменению всего исторического процесса на Земле, поэтому действительно требуется много комментариев для того, чтобы понять точку зрения змея, его утверждение, ну и результат вкушения. Рамбам в книге «Мурей Невухим» отмечает, что на первый взгляд совершение греха принесло Адаму и его потомкам, за каждого из которых он вкусил от плода древа познания пользу. Им открылось некое новое постижение добра и зла. Обратите внимание, что Адам был нашим с вами посланцем для вкушения древа познания и зла, в результате которого смерть начала в этом мире все больше и больше побеждать людей, то есть если раньше человек, ну, сам Адам был бессмертен, ибо Творцу следует, надлежит естественным образом создать этот мир вечным, а не увядающим и пропадающим. Соответственно, Адам был вечный после этого, когда даже он стал, человек стал смертен, они жили по 1000 лет, потом по 120 лет, и сегодня некоторые люди, особенно злоупотребляющие никотином, в 20 лет уже чувствуют себя стариками. Итак, говорит Рамбам, что на первый взгляд получалось из утверждения змея, Рамбам препарирует точку зрения змея, получалось на первый взгляд, что вкусив от древа познания, от древа смешения добра и зла, человек что-то воспринял, и ему открылось некое новое постижение. Однако, отмечает Рамбам, нарушение заповеди Торы не может привести к добру, и грех привел к фундаментальному изменению в мироздании и в воззрении человека на действительность. То есть Рамбам говорит, что нарушение Торы никогда не приводит к добру. Зачастую, когда мы грешим не из-за страстей и не из-за лени, то есть в геноме, в преисподней есть два отдела. Один горячий отсек для тех, кто грешил по страсти, и холодный для тех, кто совершал грех по лени. Но есть иногда такого промежуточное состояние, когда человек грешит, страсть он не охвачен, и лени тоже особо не испытывает. А у него возникает ощущение, что иначе просто как-то вот, ну, не получается, что вот как бы Тора, если бы имела в виду его ситуацию личную, вот, в которой он сейчас оказался, то она бы там дала какие-то возможности для отклонения, уклонения и всего прочего. Так вот, Тор описывает полную реальность, и никогда, пытаясь найти компромисс между Торой и особенностью твоего состояния, ты никогда ни к чему не придешь, потому что Тора, когда давала заповеди, а мир создан из Торы. То есть люди многие заблуждаются, считают, что Олам азе кадум, то есть Олам, этот мир, он древний, изначально существующий, был создан мир, а потом Всевышний дал Тору в качестве приложения, в качестве инструкции по управлению этому миру. На самом деле все совершенно иначе. Мир этот был создан из Торы. И идея здесь такая, что Всевышний смотрел в Тору и сотворял этот мир. Стало быть, Тора первична по отношению к миру, и она охватывает, ее заповеди охватывают любую ситуацию. Если человеку ради соблюдения заповеди нужно потерять, то он либо получит потом многократно больше, потеряв что-то, исполняя заповедь Торы, либо не получит, но это будет для него искуплением и исправлением его жизни. Короче говоря, Тора первична по отношению к миру, не является некой ношей, которая возложена на человека, чтобы он мучился и страдал, и поэтому ее нужно соблюдать. Так это было очевидно Адаму до совершения им греха, и не очевидно нам, потому что мы боимся утратить какие-то приниженные свои ценности ради исполнения, ради верности возвышенному, ради исполнения воли Бога, ради того, что является истиной. Итак, прежде творение определялось исключительно понятиями истины и лжи, между которыми было ясное и четкое разграничение. До греха Адама в этом мире была только истина и ложь. И никакие особенности существования человека, никакие его потребности, никакие тонкости его души и чаяния не могли ложь объявить истиной и сказать, что, в принципе, я понимаю, что это не совсем здорово, но вот поскольку для меня в такой ситуации, в которой я сегодня нахожусь, в такой крайне предельной ситуации, то ну, я пойду на некоторое послабление. Люди определяли четко, это истина, они шли за ней, если это ложь, то от нее отказывались. И не было никаких, в смысле, люди, я имею в виду, был только Адам. Адам совершил грех вкушения от плода смешения добра и зла в первый день своей жизни, поэтому там как-то особо не... После смешения зла и добра зло получило право на существование. То есть раньше у зло не имело права на существование. Оно было, но не влияло на людей, оно было внешне. Оно никаким образом не могло оказать влияние ни на человека, ни на творение, ни на процесс истории. Раньше действительность определяла исключительно аналитическое мышление. То, что человеку казалось правильным, так он и поступал. Как только аналитическое мышление человека воспринимало нечто как ложь, то незамедлительно исключало его из мироздания, отрицая его существование. Ложь не обладала способностью присоединиться к истине и стать частью действительности. Ложь не могла смешаться с истиной. Она отсутствовала в творении. Прежде не было конфликта между истиной и ложью, но после совершения греха добро и зло существуют и противоборствуют друг с другом, как две неотъемлемые части действительности. Таков результат вкушения от плода древа познания. Теперь служение человека отягощено влиянием зла. То есть, чтобы понять, что у нас происходит в нашем подсознании, необходимо было воспринять этот урок, который дают нам мудрецы Танаха относительно того, как работало древо смешения добра и зла. Главная проблема заключается в том, что аналитическое мышление не может решить проблемы жизни и выбора пути людей. Для предпочтения добра и отказа от зла человеку требуется совершенно иная система суждения. А наше мышление сегодня не может нас спасти от зла, потому что люди понимают, что делают плохо, и делают, потому что желания победили их мышление. Теперь мы сможем намного глубже понять слова Рава Исраэля Салантера. В его послании Герет Мусар человек свободен в своем воображении и скован в мышлении. Мышление наше сковано, сковано нашими желаниями, наши желания совершенно не позволяют нам. Если раньше воображение человека было внешним сосудом для мышления, то сегодня стало все наоборот, сегодня наше воображение подчинило, сковало и объявило наше мышление сосудом. Аналитическое мышление и воображение. Всевышний создал человека с чудесными и совершенными внутренними системами. Но люди исказили свои духовные структуры, предпочли воображение, отдали ему власть над собой. У воображения нет порядка и ограничения. Это бурно текущая река, в которой тонет мышление. Интеллект, предназначенный направлять человека, оказался в пленении. Воображение использует его, поработив, для исполнения своих целей. В последних поколениях весь мир только изыскивает способы, как лучше использовать свое мышление для упрочения систем воображения. Короче говоря, Эвед Кимлох, раб, который стал царем, произошло это у нас в подсознании. полное разрушение изначального порядка сотворения человека и его подсознания, когда человек перестает быть творением, мышление которого определяет его процессы воображения, процесс его соединяющего мышления с его царством, то есть с его действиями, с его... К сожалению, это коснулось и домов учения. Что может изменить это плачевное состояние? Виленский Гаон дает ответ. Чувственное мышление. Что такое чувственное мышление? Трепет перед небесами, когда твое сердце воспринимает переданное твоим мышлением. Так что твои чувства воспламеняются, что величие Бога раскрывается и касается твоего сердца. Именно это воззрение Гаона на творение распространил в мире Рав Исраэль Салантер, учение Муса. Чувственное мышление. Как это работает? Что такое чувственное мышление? Божественность познается исключительно аналитическим мышлением. То есть для того, чтобы что-то понять, необходимо аналитическим мышлением это воспринимать. А воспринимается только чувственным. Воспринять человеку так, чтобы следовать, когда человек говорит «я хочу, я готов, я считаю, я в себе силы ощущаю», то это его «я», это его сердце, то есть чувственное мышление. Иначе истина не может проникнуть в мир и сердце человека, всецело контролируемое воображением. Сердце контролируется воображением. Сегодня у нас. Как наш праотец Авраам пришел к постижению божественности и служению Всевышнему? Он сделал воображение сосудом для интеллекта. Грех Адама привел к подчинению мышления воображению. В результате греха Адама произошло смешение, и постепенно дурное побуждение привело к тому, что наши ощущения перестали слушаться нашего мышления. Настолько дурное побуждение нас всех привело к внутренней ржавчине в человеке, что мышление перестало быть первой высшей сферой в божественном свете. Оно подчинено нашим внутренним желаниям. В этом простой смысл повествования Тора о грехе Адама. «И увидела женщина, что хорошо дерево для еды, вожделенно для глаз и желанно дерево для постижения». Обратите внимание, как женщина определяла, здесь порядок какой. Вожделение для глаз. Порядок. Как же, когда Ева взглянула по совету змея на дерево, то что она увидела? Первое, увидела, что хорошо дерево для еды. После этого она увидела, что это вожделение для глаз. Красиво выглядит. И желанно дерево для постижения. То есть постижение оказалось на третьем месте. Сразу же она должна была понять, что это дерево, которое так и работает. Это дерево, только взглянув на которое, даже не съев от его плода, ты понимаешь, в чем его результат, к какому смешению оно приводит. Но приводит именно к этому смешению, что сначала человек определяет, что хорошо для еды, после этого, что является вожделением для глаз, и, наконец, что это желанно для постижения. Постижение остается на третьем месте. Сначала пожрать, потом полюбоваться, а потом уже подумать. Суть греха заключалась именно в отдалении человека от мышления и следовании за своим воображением, которое со временем воцарилось над всеми структурами души. Воображение. Люди живут в своих чаяниях, желаниях, воображениях, снах, надеждах, на счастливые какие-то там. Короче, в каше. Чувственное мышление обычно дремлет глубоко внутри нас. Обычно люди не только не боятся Бога, с чего мы начали нашу лекцию, а с точки зрения чувственного мышления люди обычно нейтральны. То есть обычно сердце дремлет. В нем нет восхищения от изучения Торы. Если ты берешь книгу Тора, начинаешь читать, то восхищение так просто не возникает. Необходимо увидеть гармонию, увидеть что-то там, великое, чтобы это тебя затронуло, и тогда твое сердце восхищается, и тогда ты, соответственно, грех в тот момент ты не совершишь. Итак, что свидетельствует о его пробуждении, о пробуждении сердца? Восхищение, которое человек испытывает от величия раскрывшегося перед ним божественного знания. Но люди восхищаются и многим из того, что чуждо духу Тора. О чем это свидетельствует? Именно о том, что над ними воцарилось воображение, напрямую связанное с дурным побуждением, захлестнуло и подчинило их своим целям. Критерий здесь крайне простой. Ты восхищаешься от чего-то другого. Подумай, хотел бы ты рассказать своим детям о том, о чем ты вот сейчас восхитился. Если не захочешь своим детям это рассказать и показать, значит, это срамота, значит, это дурное побуждение, которое твое сердце захлестнуло и подчинило. О человеке, который оставляет божественное учение, следует за временной и переходящей суетой, в Писании сказано: «Ибо слово Бога он презрел, и заповедь его оставил». Итак, пока мы сказали, что главная проблема, главное, что необходимо знать о состоянии нашего подсознания, это то, что грех, вкушение от древа познания привел Адама и всех последующих его потомков к тому, что наше мышление, которое является высшей сферой божественного света, высшим проявлением души, оказалось подчинено нашим желаниям, страстям, воображению и всему такому упрощенному, что, соответственно, полностью изменило концепцию выбора между добром и злом. Потому что если раньше добро и зло человек определял как истину и ложь, добро было истиной, и его интеллект человека это определял, зло было ложью, и человек его, от него отказывался, сразу же от него отдалялся, искоренял из мироздания для себя лично, то сегодня суть выбора между добром и злом намного осложнилась и стала чем-то совершенно, совершенно другим. Суть выбора между добром и злом. В Талмуде, в книгах тайного учения, наши мудрецы повествуют, что один из первых и главных вопросов, который по завершении жизни каждому зададут на суде, таков. Какой из вопросов задают каждому на суде? Соответствовали ли твоя жизнь и чаяния истинной реальности? Ты вообще задумывался об истинной реальности? Многие люди в этом мире, они не верят в Бога, потому что им безразлично. Любой врач, который знает как, ну хотя бы так минимально знает, как устроено тело человека, должен был бы, по идее, прийти к мысли о том, что человек сотворенный, а не является результатом процесса эволюции от динозавра. Когда видишь такую систему, когда человек, когда врач постигает систему устройства клетки, гормонов и прочих факторов, которые уравновешивают функционирование человека, при этом быть нерелигиозным – это свидетельство интеллектуальной бедности. Тем не менее, они врачи религиозными не становятся. Многие врачи, почему? Потому что им это неинтересно. Им это просто неинтересно. У них свои задачи, а им это неинтересно. Так вот, раньше такого, несомненно, не было. Поэтому первый вопрос, который зададут человеку: соответствовала ли твоя жизнь и чаяние истинной реальности? Ты вообще стремился ли к истинной реальности? Если да, то твоя жизнь соответствовала или нет? Смог ли ты подчинить воображение мышлению, избрать добро и прийти к возвышенной реальности? Или ты провел всю свою жизнь, следуя дурному побуждению, в грехе и духовном сбое? И об этом говорит пророк Ирмияху, приводя слова Творца: «Я насадил тебя, как благородную лозу, верное семя. Как же ты превратилась у меня в одичавшую чужую лозу? Как же виноградная лоза, которая является символом еврейского народа, потому что виноградная лоза, как дерево, из него ничего не сделаешь. Никакое изделие, шкаф из виноградной лозы не сделаешь». И Даже пророк Йехескель говорит, даже веточку какую-то, чтобы на нее одежду повесить, колышек ты тоже сделать из виноградной лозы не можешь. При этом виноградная лоза дает виноградное вино, которое мы используем на заповедях, для исполнения заповедей и так далее. Виноградное вино, которое является гармонией этого мира, отражает гармонию этого мира, это тема для отдельной лекции. Но во всяком случае, как же это превратилось у меня в одичавшую дикую лозу? Как же это изменение человека в результате проникновения в него зла произошло? Суть выбора заключается в следующем. Либо человек подчинит воображению мышлению и изберет добро, либо позволит воображению существовать независимо, и тогда оно воцарится над ним и приведет его в хаотическое состояние, когда материальное в нем не будет подчинено возвышенной духовной форме, которую Всевышний желает видеть в человеке, сотворив его по своему образу и подобию. Об этом стенает пророк. Так сказал Господь, пророк Ирмияу. Так сказал Господь, какую неправду нашли во мне ваши отцы, что отдалились от меня и последовали за суетой, и суетой наполнились, пропитались. Что нашли вы в Торе такого, что дурное побуждение вас увлекло, и вы исказили внутреннюю структуру человека, так что дали возможность дурному началу воцариться над вашим мышлением, которое не способно отличить истину от лжи, и даже отличая, не способно последовать за истиной и оставить ложь. Наш праотец Авраам, великий в очах Господа, шествовал по миру и во всем находил веру, во всем видел веру, во всем находил веру. Истинная реальность раскрывалась перед ним, и он распространял ее в мироздание. Если аналитическое мышление проникает в чувственное, человек восхищается, постигая истину и вознесенность, он спасается от греха. То есть от греха, от смертности, от приниженности спасает только, если наше аналитическое мышление обладает способностью, даже не обладает, просто проникает в наше сердце. Проникает в наше сердце. Если мы испытываем трепет перед небесами, тогда это работает. Сегодня в мире добро и зло смешались уже настолько, что нет конфликта между системами. Они успешно сосуществуют друг с другом, мышление постигает, а воображение не обращает на него ни малейшего внимания и властвует над человеком, разрушая все духовные формы и превращая его в жизнь, в хаос. Добро и зло уже не противоборствуют друг с другом, мышление существует само по себе, а жизнь протекает независимо от него. При этих условиях всеобъемлющего духовного сбоя человек мечтает достичь успеха и прийти к счастью в мире, который создал Всевышний только с одной целью, чтобы божественная слава раскрылась перед каждым творением и привела его к счастью. Другие пути к счастью не работают, и в условиях духовного сбоя подсознания человека к этому никаким образом прийти невозможно. Это наша проблема. Полное проникновение зла в системы принятия решения добра и полный хаос. Машгиах Ешивы Ломжа, я хочу привести небольшой отрывок из книги «Основы знания» Машгиаха из Ломжи. Рав Моше Розенштейн, великий человек, ученик, учился в доме учения в Кельме. Он говорит следующее. Если мы присмотримся, то заметим, что в мире в изобилии содержится все, что необходимо для удовлетворения наших потребностей. Всевышний создал этот мир явно в условиях полного изобилия. Воздух, вода, разнообразные виды пищи, все, в чем мы нуждаемся, от малого до великого сотворено благословенным Творцом. Поэтому у Адама не было никакой необходимости трудиться ради удовлетворения своих материальных потребностей. Бог дал ему все необходимое. Но после греха Адама и его изгнания из Ганедена возникла суетная жизнь, которой занято большинство людей в мире. То есть до проклятия Адама, как следствие от его греха, земля не была проклята, она выращивала деревья, выращивали булочки, так об этом сказано нашими мудрецами. И после прихода Машиаха на деревьях будут расти булочки. Некоторые люди воспринимают это с большим удивлением, что значит булочки на деревьях – это какое-то нереальное описание мироздания. Так вот, то, что яблоки растут на деревьях, и груши, и сливы, всем кажется нормальным. А вот булочки никак нет, потому что для булочек требуется участие человека. А яблоки, гранаты, и виноград – это как бы само по себе. Вот само по себе может расти, а вот там булочка, где нужно выпечь и воду с мукой смешать, там не может быть. Понимаете, насколько мы смотрим на мир, сотворенный Богом, где растут гранаты, яблоки, и ощущение у нас, что там все само по себе. В такой ситуации очень трудно, чтобы в сердце трепет перед Богом проник. Итак, после греха Адама весь труд человека ради рта его, а земля получила проклятие, и человек получил проклятие, что теперь вместо того, чтобы заниматься духовными делами, он должен в поте лица своего пахать ради того, что ему стало принадлежать то, что уже существует в мире, то есть то, что у Адама было, теперь ради существующего в мире нужно пахать. Человек хлопочет только ради того, чтобы обрести блага, уже заложенные в мире благословенным Богом. А это наводит на мысль о том, как много мы должны работать, чтобы расплатиться за все, что сотворено для нас. И каждый должен задуматься, сколько бы мне нужно было трудиться и хлопотать, если бы оставил Бог на мою долю создание всего необходимого для материальной жизни – воздуха, воды, пищи и всего остального. Обратите внимание, то, что у нас, то, в чем мы нуждаемся постоянно, воздух, например, он у нас постоянно существует везде, постоянно. Люди уже загадили природу, так что во многих странах воздух, в городах крупных воздух гарью заполнен. Но это то, что люди испоганили. Бог дал чистый воздух всему творению, и он находится везде и совершенно бесплатно. Сколько бы нам потребовалось тысячелетий, чтобы самому сотворить множество вещей, в которых мы нуждаемся. Даже сейчас, когда все необходимое для нас существует в избытке, мне не хватает лишь малости добыть все это для себя, я постоянно занят тяжелой работой. Обратите внимание, сегодня перепроизводство, избыток. Сегодня все есть в изобилии в этом мире. И люди борются лишь за то, чтобы это достать для себя. Чтобы иметь возможность прийти в магазин и забрать себе. Чтобы в тюрьму за это не посадили. То есть дать какие-то условные бумажки, которые позволяют это забрать. Сколько же мне нужно трудиться, чтобы воздать благословенному Творцу, который сотворил для меня в таком изобилии все необходимое? Сколько бы мне пришлось приложить труда, чтобы самому создать солнечный свет, луну, пшеницу, ячмень, виноград, инжир и гранат? Очень простое рассуждение Машгиха и Шивеломжи, над которым мы совершенно не задумываемся и живем в мире, как бы утверждая, принимая, предполагая, что в этом мире есть Бог, но при этом живем так, как будто все само по себе. И чем занимаемся в результате? Выбиванием того, чтобы эти блага, которые Бог сотворил, добыть для себя. К этому сводится вся наша жизнь. Ну и поэтому люди, естественно, идут на компромиссы между истиной и ложью. Чтобы добыть для себя, ради добычи для себя, люди готовы отказаться от истины в пользу лжи. В подтверждение истины того, что Тора – создание Господа, и ее слово, и слова Торы – речение Бога Живого, мы сочли необходимо отметить несколько мест в Торе, говорит Машгих из Ломжи. Прежде всего, это рассказ о первом человеке – Адаме. Он был творением рук Всевышнего и стал прародителем всех людей в мире. От него происходят все великие мудрецы. Ему подобало пребывать в Ганедане и одному пользоваться всем творением, чтобы внимать царю мира и служить ему любимым наслаждением. Невозможно объять мощь разума и понимания первого из всех людей мира. Он пользовался всеми деревьями Ган-Эдена и получил от самого Всевышнего очень легкую заповедь. А дерево познания добра и зла не ешь от него. Кроме того, Бог его предупредил, что за нарушение этой заповеди он будет наказан смертью. Ибо в день, когда ты вкусишь от него, смертью умрешь. Если бы нам рассказали, что первый человек совершил преступление, за которое был изгнан из Ган-Эдена, сброшен с небес на землю, чтобы есть свой хлеб в поте лица, мы, несомненно, подумали бы, что он совершил тягочайшее преступление, поддался самой сильной и непреодолимой страсти, пошел на поводу сильнейшего дурного побуждения, которое ввело его в заблуждение и заставило нарушить повеление Всевышнего, которое он слышал сам, и пренебречь предостережением, ибо в день, когда ты вкусишь от него, смертью умрешь. Еще раз, очень простая идея, что на самом деле люди совершают грех, когда в основном, когда страсти их к этому подталкивают. Страсть вкусить от древа смешения добра и зла не наблюдалась, не было такой страсти. Не то, что Всевышний посадил дерево в саду, никто из комментаторов этого не говорит, и вложил в человека страсть от этого дерева отведать. Так что человек просто не мог удержаться, вот все остальные плоды как-то совершенно его не удовлетворяли, вдруг была мощнейшая страсть. Не было этой страсти. Что же привело человека, когда ему непременно сказали, что ты умрешь, и ты вынужден будешь покинуть Ган-Эден, место, в котором живут сегодня души праведников? Как же человек, первый человек, такое смог сделать? Тора раскрывает нам, что это великое зло постигло его из-за весьма незначительного проступка. А это позор не только для великого в мудрости и разуме, но и для простого человека. Ведь, казалось бы, так легко не нарушить волю Бога о том, чтобы не вкусить недозволенного, а особенно запрещенного под страхом смерти. Этот поступок подобает только невоспитанному испорченному юноше, не знающему ни мудрости, ни мусара. Только он может взять в рот кусок некошерной падали. Но Тора рассказывает нам, что первого человека к этому побудили не страсть, или непреодолимое дурное побуждение. Он сам признался. «Женщина, которую ты дал мне, она дала мне, и я ел». Наш учитель Саба из Кельма объясняет, что этим ответом Адам не пытался, как принято думать, оправдать свой грех. Он произнес это как признание и исповедь в грехе. Он сам признался, что совершил этот поступок не потому, что его дурное побуждение оказалось слишком сильным, а просто не подумав о запрете Бога, поэтому лишь женщина дала мне, я ел. Неожиданное оправдание для первого человека, величайшего из мудрецов мира, потерявшего Ган-Эден только потому, что легкомысленно последовал за своей женой Хавой. В это было бы невозможно поверить, если бы Тора сама не раскрыла нам причину изгнания Адама из Ган-Эдена. Итак, действительно, ответа никакого нет. Не подумал и съел. Жена предложила, змей предложил жене, не подумал, съел. Так нам об этом говорит Тора, что в конечном счете не подумал. Понятно, что Адам был величайшим из мыслителей, понятно, что его не подумал, это совсем не наше с вами не подумал. Это совершенно другое состояние. Но тем не менее, какой-то элемент не подумал и у величайшего из творений тоже имел быть. Первый человек. Результат этого – проклята для тебя земля. В скорби будешь есть от нее все дни жизни твоей, ибо прах ты и в прах возвратишься. Повествование о древе познания добра и зла. Прах ты и в прах возвратишься. В частности, из этого учится, что ни в коем случае нельзя сжигать человека, потому что он должен вернуться в прах, а не в состоянии пепла. Поэтому кто может отдалить, спасти своих близких от своих знакомых, любого человека от сжигания в крематории, это очень важно сделать. Повествование о древе познания добра и зла трудно для нашего постижения. Как могло произойти, что первый человек, венец творения, созданный Творцом и включивший в себя все человеческие души, в первый же день нарушил однозначное божественное повеление, зная при этом, что его ожидает неминуемая смерть. Ведь даже мы с нашим ограниченным пониманием так бы не поступили. Можно ли себе представить? Рамбам считает, что в основе греха лежала ошибка, однако это нуждается в пояснении. Как мог человек, чей разум не был замутнен до греха никакими пристрастностями и влиянием естества, так ошибиться? Общая идея заключается в следующем, что одна из причин, почему Адам вкусил от древа познания добра и зла, что зло не влияло на Адама, но оно все-таки было в нем и в творении, и у Адама не было возможности его искоренить из творения. Соответственно, после того, как он вкусил от древа познания добра, и произошло смешение, принес возможность исправить зло и привести этот мир к той цели, ради которой он был сотворен, то есть приход Машиаха. Для этого необходимо искоренить зло из этого мира. В этом суть исторического процесса. А сделать это может человек, который достоин царства. И книга Деврей Хаямим – это книга, которая говорит о том, как весь еврейский народ может удостоиться царства Машиаха, и как каждый человек должен исправить себя для того, чтобы стать царем, стать достойным царства Машиаха и царем в своем царстве. Спасибо за внимание.